тебя просто не будет жизни профессиональной, в принципе. Твое издание закроют. Слишком опасно говорить то, что ты не поддерживаешь.
Ты на двушку в Москве заработал без ипотеки?
Я не горжусь вещами, которые делал. Меня не надо здесь загонять в угол.
Какую конкретную пользу ты собираешься приносить сейчас?
Мне нравилось получать деньги.
Всем привет, это проект «Продолжение следуют люди», и сегодня у нас в гостях Никита Магутин. Это бывший главный редактор проекта «База». Сейчас Никита находится в Тбилиси, мы еще поговорим о том, как это так произошло. Но я скажу, что проект «Продолжение следует» — это независимые медиа. Мы выходим благодаря вам и вашей поддержке, дорогие зрители и слушатели. Вы можете нас поддержать на Бусти и Патреоне. Заходите, делайте пожертвования, оставляйте лайки, пишите комментарии, помогайте продвигать правду. Никита, я первый вопрос задам. Скажи, пожалуйста, у тебя были огромные, большие связи с силовыми ведомствами в России. Как для них произошло 24 февраля? Насколько для них это было ожидаемо?
На самом деле, если говорить про российских силовиков, российские спецслужбы, там картина примерно отражающая то, что происходит и в российском обществе. Насколько я вижу, насколько я это увидел и понял. Значительная часть людей, силовых ведомств, действительно поддерживают эту операцию, действительно считают, что это нужно, что Z и V вперед, мы должны освободить Украину от нацизма, по их мнению, и быть спасителями мира. Вот, и вовсе не мы, а они, фашистское государство. И где мы были 8 лет. Это значительная часть. Но есть и другая часть людей, для которых это все стало не просто неприятным сюрпризом, а такой катастрофой. Они находятся в таком ужасном состоянии, они не хотят отправляться туда, они не хотят, чтобы их туда отправили в командировку, чтобы их перенаправляли служить в ДНР или ЛНР, и они относятся очень негативно. Но в любом случае они остаются в системе, они продолжают ей служить. Кто-то давал присягу, кто-то по каким-то своим причинам. И, собственно, как бы они к этому ни относились, но пока они не ушли, они поддерживают все, что происходит.
А справедливо ли это называть расколом внутри силовых ведомств? Вот так можно сказать?
Нет, раскол – это когда слышны громкие голоса с разных сторон. Но при этом, если есть партия войны, то партия мира среди силовых ведомств никак особенно ярко не представлена. То есть это может быть где-то наверху кто-то тихо между собой в кулуарах перешептывается, но звучит на данный момент среди силовиков только партия войны. Ну, это очевидно, потому что если большая часть твоих коллег и товарищей, все твое руководство поддерживает эту войну, слишком опасно говорить то, что ты не поддерживаешь. Это значит спорить фактически с начальством и с президентом.
А как вы сами лично отреагировали, когда началась война 24 февраля, когда началась бомбардировка Киева, Одессы, Харькова?
Знаете, все сейчас говорят фразу, что жизнь разделилась на до и после, и я точно могу сказать,
ваша жизнь очень тесно была связана с все-таки с государством, так или иначе, с некими представителями этого государства.
А каким образом?
Вы очень много работали как раз с этими самыми источниками, про которые мы говорим. В общем-то, общественное мнение так складывалось вокруг вашего издания, что так или иначе оно тяготеет к некоему такому патриотическому лагерю СМИ.
Я никогда не тяготел к патриотическому лагерю СМИ, я говорю про себя лично, я могу сказать точно про проект «База», что ура, патриотизмом там никогда не пахло, ни один из сотрудников, и ни один из учителей и руководителей не разделяет позиции ура, патриотизма и не разделял их. Все основатели издания всегда стояли на стороне объективизма. Есть некое определенное количество российских журналистов, которые считают, что проще всего эксклюзивы и какую-то информацию базы объяснять сливами, что вот им слили откуда-то сверху какую-то информацию, и вот они ее разместили для каких-то таких-то целей. Я могу точно сказать, что за все время моей работы на базе у нас не было размещено ни одного слива вообще в принципе. Любая деятельность, любые наши расследования, любые наши материалы – это результат какой-то нашей деятельности, поиска нами информации, сбора источников. И именно поэтому я могу сказать, что нет, у меня нет никакой, не было никакой зависимости и связи с государством в том плане, что вот началась война, и, о господи, мое государство начало войну, а я работаю на государство, как мне теперь быть? Нет, у меня была четко чисто человеческая позиция. Моя страна начала войну, я против этой войны, как мне быть дальше? Я вижу, я открываю телефон в эти там 4-5 часов утра и вижу, что в нашем оперативном чате одно за другим сыпется от дежурных видео. Вот летят ракеты, вот взрывы, вот видео от очевидцев, местных жителей. Я понял, что все, все, вот прежней жизни больше нету. Ее, в принципе, она закончилась.
Издание «База» было при тебе независимым медиа?
Оно на протяжении всей истории было независимым медиа. И, я надеюсь, остается. Я уверен, что остается.
Почему ты оставил независимая медиабаза?
Я оставил медиабаза, потому что я оставил, в принципе, журналистику в России. Я прекрасно понимаю, что у меня есть моя радикальная внутренняя позиция, моя такая, скажем, острая и опасная для проживания в России позиция. И, находясь в России, работать просто невозможно в силу российского нового законодательства, в силу того, что просто невозможно работать, просто потому что если ты будешь делать то, что ты считаешь нужным, то как ты считаешь нужным, ты пойдешь по статье, ты пойдешь под арест, будет проблема у тебя, у твоих близких, у тебя просто не будет жизни профессиональной в принципе, твое издание закроют, и тебя отрежут все пути к зарабатыванию денег. Я это прекрасно понимал. Плюс вторая причина, я оставил издание «База», потому что я уже некоторое время собирался это сделать, потому что немножко устал от этого формата, немножко устал вообще, в принципе, от, скажем так, такой вот новостной поисковой жизни, то есть именно от разрабатывания, отрабатывания новостей, вот этой вечной работы с источником. Я просто, как специалист, я от этого устал. Мне стали интересны другие немножко форматы работы. Собственно, я уже некоторое время думал об уходе, а вот эта ситуация стала для меня катализатором и такой кнопкой «старт».
Угу. Ну, то есть именно военная цензура стала для тебя абсолютно последней точкой. А до этого ты никогда не сталкивался с цензурой в России? Не
приходил? Нет, с цензурой в России сталкивается любой журналист, который не работает на каком-то федеральном медиа. Ты даже работая на федеральном медиа, ты... особенно работая на федеральном медиа, скажем так, ты сталкиваешься с цензурой, но ты ее как будто бы не замечаешь. У тебя просто редактор говорит, вот это не даем, вот это не пишем, ну, а тебе, собственно, и пофигу. Если ты работаешь как бы на ВГТРК, то и там снимаешь какие-то сюжеты, то ты изначально устраиваешься на работу, идешь не за поисками правды. Ты в самом идеальном варианте идешь туда, чтобы решать какие-то бытовые проблемы людей. Ну, если ты честный и горячий человек, а такие действительно есть в федеральных, там, на федеральный телеканал. Ты хочешь помогать людям на каком-то простом бытовом пути. Но при этом, если ты хочешь чего-то большего, ты туда точно не пойдешь, это очевидно. Поэтому я и говорю, что они так сказать, напрямую со своей цензурой и с цензурой государства не сталкивались. Есть просто границы, за которые они не должны выходить. А любое издание, любое независимое медиа, естественно, постоянно сталкивается с давлением государства, с давлением кланов, с давлением заинтересованных лиц. Мы сталкивались с этим каждый раз после каждого нашего расследования. Особенно после расследования про дом Игоря Ивановича Сечина. Это был просто пипец, когда мы выпустили материал про то, что у него дом в форме буквы «Ж» построен. У нас были в течение короткого времени взломаны все телефоны редакции. Нам через наших знакомых, третьих знакомых передавали, что ребята вас разрабатывают, ваши телефоны слушают. Некоторые из наших сотрудников, и я в том числе, замечали за собой слежку. Ты внезапно понимаешь, что ты не можешь даже в своей машине, в своей машине нормально ни о чем разговаривать, потому что тебе твои знакомые, которым ты доверяешь, сказали, чувак, ты в машине постарайся ни о чем не разговаривать, у тебя там стоит что-то. И ты думаешь, так, окей, ну если стоит что-то, наверное, надо отогнать в какой-то сервис, пускай посмотрит, что там стоит. А потом ты понимаешь, опаньки, если я сейчас отгоню в какой-то сервис и мне извлекут оттуда жучок, это же будет воспринято как акт агрессии с моей стороны. То есть у них же логика какая, это же вечная ментовская история. А что ты стесняешься? Ты что, тебе еще скрывать? То есть если ты не хочешь, чтобы тебя прослушивали, если не хочешь, значит, тебе есть что скрывать. Честному гражданину не страшно, что его прослушали.
Никита, а что, вот мы сейчас говорим о войне, что именно о войне ты хотел бы рассказать, что ты не можешь сделать из Москвы?
Да, в принципе, самое главное, что, находясь в Москве, ты не можешь объективно освещать военную повестку. Ты можешь освещать ее однобоко. Ты можешь освещать только с позиции вооруженных сил Российской Федерации. Все то, что не захотели опубликовать вооруженные силы Российской Федерации, все то, что не относится к государственной позиции России, все это является, собственно, запрещенной информацией. Все это является по российским правилам фейками, и, собственно, ты под это летишь. То есть, например, ты не можешь нормально рассказать про Мариуполь, ты не можешь нормально рассказать про ситуацию с роддомом, ты не можешь нормально рассказать про Краматорск. Более того, ты не можешь рассказать про российских солдат-мародеров, ты не можешь рассказать про преступления в Буче.
Да, у меня вопрос, почему база не стала таким изданием, как, например, «Холод», как «Сотрудники дождя», как «Медуза». Ну, ты говоришь, что у тебя прям душа болит, и у тебя очень радикальные позиции по поводу войны. В России продолжать заниматься журналистикой невозможно из-за военной цензуры, но есть опция уехать и продолжать делать издания и рассказывать про войну где-то за пределами России.
Специфика издания «База» заключается в том, что ее, в принципе, невозможно... Это новостное издание. В первую очередь, это новостное издание. И они делают новости, они делают расследования, но основную часть времени это занимается производством новостей. А новости в эксклюзивном виде, в том виде, на котором нацелена именно «База», невозможно делать удаленно. То есть, это все равно работа на месте, это все равно работа с источниками, это все равно встречи, личные встречи, разговоры и тому подобное. Поэтому релокация издания «База» крайне затруднительно, просто потому что значительная часть команды просто не может уехать, а хотя бы один оставшийся член команды – это человек под ударом. Ну и, опять же таки, был разговор о возможной релокации, было понимание, что значительное количество людей из «Базы» не готовы релоцироваться по семейным причинам, по причинам жизни в России. Они не готовы и не хотят уезжать из России. Я не был настолько связан, я не был к этому привязан, и поэтому принял свое решение.
А как бы ты сформулировал вот именно свою миссию как журналиста в последние годы?
Все последние годы я не считал себя журналистом. Я считал себя медиа-менеджером, я считал себя, можно сказать, более медийщиком, то есть неким производителем контента. То есть, когда журналист – это человек, который дан, вот как у меня в голове, это со времен еще, когда я мечтал стать журналистом, потом, когда учился на журналист, это был такой данк с горящим сердцем, который ведет людей за собой. Это такой некий образ человека. Какое-то время, как я для себя самого немножко не разочаровался, а отошел от образа данка, и мне стало интересно больше развитие проектов, генерирование каких-то идей, придумки.
Слушай, скажи, но как данка с горящим сердцем оказался тогда в конечном итоге в издании Life News?
Да, так и оказался. И это абсолютно не противоречит, абсолютно никак. Я невероятно интересовался новостями, я мечтал делать их. Мне был, сколько, по-моему, 21 год. И я пришел. Я особо не интересовался. Я на тот момент был, прямо говорю, я был абсолютно аполитичен. Мне не интересовало, что там, где там, как там. У меня были друзья, которые были чрезвычайно оппозиционны. Были друзья, которые чуть ли не в Единую Россию хотели вступить. Ну, а я был где-то болтался такой, как говно в проруби посередине. Я пришел, я искал работу, мое резюме висело, меня пригласили на собеседование, и моя работа заключалась простая. Это так мы тогда назвали «звонарь». Твоя задача просто искать везде, где только сможешь, новости на выделенном тобой участке, соцсети, звонки, прозвания, заводить базу, все что угодно. И звонарь. Почему? Потому что ты нашел новость, такой «да-да-да-да-да» в колокол. И редактор такой: «Что у тебя?» Ты говоришь: «Вот у меня такая-то новость». Он говорит: «Это важно, это пишем». Собственно, и мне это было невероятно интересно. То есть я на каком-то этапе я получал азы профессии. Я не задумывался вообще в принципе о политической какой-то повестке. Ну а в дальнейшем все пошло немножко иначе.
Никит, тогда вопрос. Все-таки журналист в России – это больше, чем журналист. Как можно быть журналистом, оставаясь при этом аполитичным? Ведь это как это невозможно.
Я абсолютно согласен с вами, и на тот момент я и не был журналистом. Звонарь – это не журналист, я сразу же говорю. Это человек, который просто ищет новости. Просто ищет новости. У него нет позиции, у него у Звонаря… Это как продюсер на федеральных телеканалах. У него нет какой-то особо яркой позиции, которая… У него нет авторской позиции, скажем так. Ты безликий. Ты просто ищешь контент, твоя задача. Поэтому здесь не речь вообще… В принципе, абсолютно не шла какой-то политической ориентации, каких-то взглядов. Я знал на тот момент, что есть, условно, блогер Навальный, но я знал, что Путин украл наши выборы, я знал, что «Единая Россия» устраивает карусели, но при этом я какого-то сформированного своего прям четкого взгляда по этому поводу не имел. Я очень любил тогда повторять, что, ребят, я аполитичен, не втягивайте меня в свои политические споры. Все. А в тот момент, когда я перестал быть аполитичным, в тот момент я уже стал занимать какую-то свою позицию. И в том числе, пока я находился в холдинге, я точно так же занимал свою позицию. И каждый, кто со мной сталкивался, любой человек, скажет, что я, скажем так, был немножко такой enfant terrible на протяжении длительного времени, пока я там оставался, и с того момента, как во мне проснулась моя какая-то гражданская позиция, и я не участвовал в каких-то политических проектах, каких-то проектах, связанных с травлей людей, и достаточно, мягко сказать, агрессивно спорил с какими-то вещами.
Но при этом ты работал в издании, которое всем этим занималось. Тебя это не смущало?
Я покинул это издание сразу же, как только у меня пришло в голову, пришла в голову идея, что я могу сделать иначе, как я могу работать иначе, чем я могу приносить пользу и быть реально крутым. Как только у меня пришла в голову и сформировалась эта идея, я сразу же покинул это издание и, собственно, запустил свой проект.
Сколько лет ты проработал в Life News?
7 лет.
7 лет. Тебе потребовалось 7 лет, чтобы понять, что за место, в котором ты работаешь?
Не совсем. Я, скажем так, где-то начиная с 12-13 года, 12 года, даже 11 года, я уже, в общем и целом, все про себя прекрасно понимал. И вообще все про все понимал. А дальше уже был вопрос формирования меня как личности. Я никогда не стесняюсь об этом говорить, и сколько мне не задавали вопросы, я понимаю абсолютно, о чем вы сейчас со мной говорите. То есть, условно, знаете, здесь прикольно. Здесь прикольная ситуация. Вы сейчас задаете вопросы, которые формально меня должны загнать в какой-то капкан. А я открываю этот капкан, сажусь с него и говорю, кладу ногу, смотрите, говорите, я не против, вы можете прямо сейчас зажать. Я не стесняюсь этого капкана. Это было в прошлом. Я сожалею о каком-то своем прошлом. Мне действительно жаль, что я чем-то занимался, какими-то вещами. Я все это... Самое главное, что я все это четко осознаю. Я все это четко понимаю. Я не горжусь вещами, которые делал. Меня не надо здесь загонять в угол. Просто потому, что я могу обернуться и сказать, да, чувак, вот, чувак, ты был не очень крут. Ты не молодец. Ты научился супер многому. Ты освоил профессию. Но есть вещи, которыми гордиться нельзя. И о которых ты сожалеешь. Поэтому загонять меня в капкан бессмысленно.
Ты можешь привести какой-то пример, вот за что именно тебе стыдно? Может быть, какая-то конкретная публикация или ситуация вот того времени, которой нельзя гордиться?
Это очень долго рыться будет про это. Я могу сказать про конкретную ситуацию, после которой я дико ярко захотел уйти. В какой-то момент была какая-то тема про Нецова, я даже не помню, какая-то мелочь, то есть это было что-то не из разряда слежки за ним, или не из разряда каких-то мочил его, а просто что-то чисто новостное, что-то у него там случилось, и я говорю, давайте я ему позвоню. А почему я вызвался ему позвонить? Потому что я немножко фанател от Немцова в какой-то момент времени, и мне он дико нравился. И я подумал, блин, прикольно будет ему позвонить, просто прикольно позвонить ему вот как. И... Я набрал ему, он взял трубку, его вот этот хриплый, энергичный голос, и я поздоровался с ним, он представился, сказал, от какого издания, он такой, да-да, и потом ответил, что он не будет со мной разговаривать. И это очень вежливо, очень, очень объективно, нормально, адекватно, и мне в этот момент стало так дико жалко и стыдно, что я тот, с кем не хочет разговаривать Немцов. Вот... Меня мои многие еще коллеги сейчас там условно бы То есть журналисту типа же должно быть пофиг, журналист же должен где-то в своем мире быть и каких-то своих позиций придерживаться. А мне он очень нравился. Я сейчас просто как мальчишка, как пацан говорю в то время. Мне он очень нравился. И мне бы очень хотелось, чтобы я был человеком, с которым Немцов бы поговорил тогда. И вот это, наверное, одна из таких точек, когда запустила что-то.
А после убийства Немцова, это 2015 год, а ты ушел в 17-м, у тебя вот такого щелчка не было, когда все уже совсем пора уходить? И что тебя одержало в издании?
После убийства Немцова я абсолютно четко был уверен, что я должен в какое-то ближайшее время покинуть издание. Я стал примерно с этого времени, даже если честно, так получилось, что и прямо во время этого я думал над своим проектом, я придумывал его, у меня были какие-то идеи, и мне понадобилось около года, чтобы полностью доформировать свою концепцию, свою идею. Я писал уже к этому времени какой-то свой план, бизнес-идею, бизнес-план, как зарабатывать деньги потом, что это должно быть. Я говорю сейчас про свой первый проект, Mesh, о котором говорю, который я после этого запустил. Каких принципов это должно? И у меня ушел год на то, чтобы... Но да, эта история была одним из ключевых толчков для ухода. И... Но я достаточно тяжело переживал вообще всю эту историю. Мы сейчас говорим, а на самом деле об этом кажется, что просто можно говорить, и вообще очень легко об этом должно быть говорить. Это же давно было. А на самом деле это... вот вам история... можно так сказать, становление каких-то личностных позиций, каких-то взглядов от какой-то нулевой точки до той точки, что сейчас есть. И об этом реально сложно говорить, потому что это как будто немножко в какой-то степени сеанс у психотерапевта. О таких вещах ты в основном разговариваешь с самим собой.
Слушай, это я, во-первых... Хочу сказать, что очень ценю ту степень искренности, которая сейчас у нас началась. Это очень здорово, и то, что ты все это понимаешь и принимаешь. Но при этом я хочу спросить, ты считаешь себя лояльным человеком? И чтобы ты понимал, почему я спрашиваю, как ты сейчас, вот оборачиваясь назад, оцениваешь свои отношения с Арамом Габриляновым? Он как-то сказал, что считает тебя своим учеником. Ты его считаешь своим учителем?
Он научил меня... Он научил меня всегда требовать от себя первенства. Всегда требовать от себя больше, чем тебе кажется, ты можешь. И в спорте, знаешь, как есть, там особенно в качалочке, когда делаешь, не знаю, штангу какую-нибудь, жмешь, и думаешь, что все, пипец, больше не могу. Это значит, что тебе надо еще сделать, ну, раз или два. Вот в тот момент, когда ты говоришь себе «не могу», еще разок. И вот эта история про еще разок, и которая как раз сейчас становится в его деле победным и важным, это как раз история про него, про этого человека. Я говорю, что я... Я благодарен ему за то, что получил ремесло. Я знаю, как искать новости, знаю, где их искать, я знаю, как управлять коллективом, я знаю, как работать с людьми. Мне, условно, в какой-то момент дали шанс поработать с людьми и научиться работать с людьми, причем сделать это так, как я считаю нужным. А самое главное, я благодарен... Вот я сейчас с вами разговариваю, и, наверное, я понял самое главное, чему я благодарен. Я благодарен ему, что благодаря Араму Габриллянову сформировались мои взгляды. Я понял, что я не люблю, чем я точно не хочу заниматься, кем я точно никогда не хочу быть и куда я ни за что не хотел бы вернуться. Вот скажем так. Я бы не хотел вновь заниматься...
Араму Габриллянову.
Я бы не хотел вновь заниматься тем, чем я занимался. Я бы не хотел... Да я бы не хотел просто врать самому себе. Да, к черту, я не был честен с самим собой, я Мне нравилось получать деньги. Мне нравилось то, что вокруг меня сформировалась уже какая-то команда. Представьте, вы где-то работаете 7 лет. Блин, вы обросли уже друзьями, коллегами, знакомыми. Это ваш дом второй. Вы там сидите 24/7. Вы приходите туда в субботу и воскресенье. Это ваши друзья, коллеги, уже не коллеги какие-то. Вы там у всех дома поперебывали, всех переженили. Наполовину из ребят на свадьбах погуляли каких-то. И... Ну вот, да, это история про то, что иногда очень тяжело сделать свой выбор, который, как тебе кажется, изменит вообще всю твою жизнь.
А ты понимаешь, что в какой-то степени вот эта позиция, да, которой многие придерживаются в журналистике, что журналистика — это на самом деле не про ответственность, а это тоже в том числе какая-то такая еще одна работа, на которой мы просто получаем деньги и клево проводим время, что она в конечном счете и привела нас вот в эту точку, в которой мы сейчас находимся, полного разрыва и катастрофы. Это даже сейчас я не к тебе говорю, это не претензия к тебе, это если порассуждать об этом. Понимаешь ли ты, что вот это вот твой пример, он на самом деле ярчайший, успешный, но находится в череде, да, вот в ряду других подобных, что наша профессия наполняют люди, которые отказываются нести ответственность за влияние на миллионы людей, за формирование взглядов, за формирование мыслей.
Это очень крутая и важная мысль, я над ней много очень думал. Скажем так, современная российская журналистика, за исключением независимых медиа, не подразумевает существование авторской позиции. Авторская позиция в российских крупных изданиях может быть только условно у господина Соловьева, может быть у Антона Красовского, может быть у Маргариты Симонян, но у их сотрудников авторской позиции, авторского мнения не подразумевается. Ты просто рабочая лошадка, которая тянет воз, неважно, какие там у тебя взгляды, держишь их при себе, и ты работаешь и работаешь. И если тебя жжет от этого, вот жжет, и жжение становится каким-то нестерпимым, ты уходишь оттуда, не знаю, как госпожа Овсянникова. А если тебе норм, и ты пришел в журналистику, потому что, ну, это один из способов зарабатывать деньги. Я не знаю, я окончил филфак, филолога из меня не получилось, книжки писать не получилось, успешным писателем не стал, не знаю, копирайтером быть не хочу, скучно. Вот пошел в это. Это очень популярная история. Огромное количество выпускников журфаков после выпуска и в процессе учебы просто не знают даже, куда особо приткнуться, что им вообще, собственно, делать, чем им, собственно, особенно-то заниматься. И они идут на федеральные телеканалы, они идут в Ленты.ру, они идут в РИА Новости, потому что это так, со стороны кажется, что это такой несложный вход в профессию. Тебе, как и у меня был, тебе дают ремесло, тебя учат на практике ремеслу, и ты, собственно, занимаешься этим своим узким ремеслом.
Никита, а среди твоего окружения в Life News вот большая часть людей таких, ну, условно говоря, аполитичных, это просто работа, нет никакой миссии, или там действительно есть идейные, которые верят в то, что они делают, или это просто вынужденная позиция для многих, как и для тебя?
Смотрите, если говорить про... Я просто не могу сейчас говорить про Life, потому что я на Life не был уже очень-очень много лет, я просто даже не знаю, кто сейчас там особенно работает, я просто не знаю.
На тот момент, когда ты там работал?
На тот момент я могу сказать, что, условно, служба информации – это вот те самые, это такой, как элитный отряд был новостников, вот, которые должны были искать новости 24/7, знать обо всех авариях, убийствах и тому подобное. Ты чувствуешь себя супербойцом таким, спецназовцем, но при этом ничего выходящего за рамки этого тебя особенно не интересует. Я могу про себя даже сказать, я всегда был суперзаядлым компьютерным игроком. Я обожал играть в комп, я скупал все компьютерные новинки, которые выходили, я прокачивал себе железо, скупал материнки какие-то, купил себе самый мощный игровой ноутбук, как только у меня появились какие-то деньги. вообще супер с этого кайфовал. А вот в тот момент, когда я начал заниматься новостной журналистикой, я забыл про игры. И с тех пор я вообще не играл. У меня просто отвалилось это. Просто того, что в какой-то момент времени у меня настолько стало не хватать это, что вся моя новостная жизнь вытеснила вообще все мои увлечения. У меня не было личной жизни, у меня не было никаких отношений, у меня вообще ничего не было, собственно, кроме моей вот этой новостной работы. Поэтому отвечаю еще раз на ваш вопрос. У новостников Life, у тех людей, которые меня окружали, вообще, мы даже не обсуждали это, мы даже никогда об этом не разговаривали. Просто потому что да некогда. Ты лучше поговоришь о, не знаю, о подробностях какого-то убийства, о том, как выйти на контакт с каким-то крутым адвокатом или как найти какое-то видео с камер. Вот это тебе интересно, ты этим горишь. Угу. Просто другой мир.
За это хорошо платили. Я помню, был какой-то скандал после публикации в Фейсбуке редактора.
Керамогранит? Керамогранит?
Да, Керамогранит и двушка в Москве без ипотеки. Вот это все.
Ну, я могу так сказать, что в Лайфе были очень конкурентные зарплаты. Лайф требовал полной отдачи, абсолютной отдачи. И вот все то, что я перечислил, это было абсолютной нормой для всех новостников. И люди на новостных позициях получали выше, чем в среднем по рынку.
Сколько?
Ну, я уже не скажу сейчас, какие вот в те годы какие это было, но это было... Это, я правда говорю, что это было хорошо, этого хватало на жизнь. Это было достаточно, чтобы... Это абсолютно, кстати, очень прикольная тактика, очень правильная тактика. Если ты берешь людей на такую изматывающую работу, ты должен решить все их бытовые вопросы. Просто потому, что он сидит и целые сутки ищет новости, ищет контент, его не должно ничего отвлекать, его не должно волновать, как он заплатит по счетам, как он заплатит за аренду квартиры или за кредит за машину. Собственно, и все финансовые обязательства со стороны Арама Габлянова исполнялись всегда абсолютно четко. Ни разу не было ни одной задержки зарплаты, никаких проблем с тем, чтобы прийти и сказать, блин, Арам Ашотович, такая ситуация, вот можно я попрошу в счет зарплаты или там в счет нескольких зарплат у фирмы на то-то-то-то-то? Абсолютно.
Ты на двушку в Москве заработал без ипотеки?
На однушку.
На однушку? За год?
На однушку?
За год?
Ну, я хорошо заработал на Лайфе, я этого не могу скрывать, потому что... И не хочу скрывать, потому что со мной поступили абсолютно честно, и со мной поступали абсолютно честно в том, что касается денег. Здесь ни слова нельзя сказать. Моему руководителю. Просто ни слова.
Угу. А сложно тебе вот с этим шлейфом, который тянется уже много лет, шлейфом Life News? Я готовилась к нашему интервью и наткнулась на пост Яшина 2020 года, по-моему, он писал, что вы, ты, Сулейманов, изображаете честных журналистов, это когда вы уже базу делали. Вот. Я скажу, за что вам, к вам придут, писал Яшин, за публикацию прослушек Немцова, за нелегальную слежку за оппозицией, обязательно за вами придут. Это он отвечал так, по-моему, на твой какой-то пост. Вот. Ну, то есть ты уже занимался совсем другими проектами. И все равно Life News – это как бы такое клеймо, что ли. Ты это ощущаешь, и сложно ли этим сейчас?
Слушайте, наверное, это было бы... Наверное, я бы сказал сложно, если бы я пытался бы с этим бороться каким-то образом. Я просто знаю, что это есть. Часть людей так считает, это их абсолютное право. Мое абсолютное право думать об Илье Яшине, все, что я считаю нужным. Его абсолютное право думать обо мне, все, что он считает нужным. Наша разница только в том, что я о нем не пишу, не думаю, и никоим образом он не присутствует в моей жизни. Я в его жизни все равно, видимо, каким-то образом остаюсь. Не знаю, почему. Может быть, из-за каких-то прошлых травм. В любом случае, если я... Мне жаль, если я своими действиями каким-то образом причинил ему дискомфорт. Я знаю точно, что я никогда не причинял ему дискомфорт, и никогда в жизни не было дня, когда меня волновал бы Илья Яшин, или я работал бы по Илье Яшину. Это абсолютное право каждого человека вокруг формировать обо мне свое мнение. Абсолютное искреннее право. Я не собираюсь ни с кем бороться, никого переубеждать. Я... Да господи, боже мой. Я трансформировался в своих взглядах, я пришел к какой-то своей точке, и я живу свою чертову жизнь. В какой-то момент я умру. Все. Вот между Есть какой-то промежуток времени. Я хочу его прожить достойно, интересно и круто.
Никита, как ты собираешься прожить? Расскажи, какой образ будущего у тебя для себя?
Я хочу... У меня есть такая глобальная мечта. Я не расскажу, у меня есть глобальная мечта такого одного глобального проекта. Я считаю, что вообще на самом деле за подобным... Ну, так все люди, у которых есть проект, говорят, что я считаю, что с моим проектом будущее. Так все говорят. Я еще не встречал человека, который бы сказал, что с моим проектом прошлое. Или там, мой проект говно. Нет, я считаю, что вот у меня за той идеей, что у меня есть в голове, за ней там будущее, я очень хочу сделать это, запустить, и чтобы это получилось. И вообще в дальнейшем, если говорить про свою жизнь, я мечтаю. Это просто тупо и так, знаете, немножко по-пацански. Я хочу стать режиссером. Я мечтаю стать режиссером и снимать крутые, прикольные фильмы. Вот кем я мечтаю стать. Знаете, как здесь спрашивают, ты кем хочешь стать? Ты говоришь, пилотом и пожарным. Причем желательно обоими сразу.
О чем фильмы? Одновременно. О чем фильмы, Никит?
Если честно, я бы очень хотел бы заниматься на каком-то, на первом этапе документальным кино, а постепенно, чтобы это мое увлечение, моя работа трансформировалась в формат на основе реальных событий. Вот скажем так.
Когда ты в последний раз разговаривал с Арамом Габриляновым?
Наверное, когда началась война.
Можешь пересказать этот разговор, о чем вы говорили?
Да он простой был. Я просто сказал, что... Я написал, что... Вообще, как думаете, чем все это закончится? Безоценочно, без всего. У нас с ним иногда такие бывают... как же он меня называет? Я забыл слово, он меня как-то называет уменьшительно ласкательно с таким смательным подтекстом, я забыл слово. Типа долбоебика, извините за слово. Ну, то есть, это понятно, он такой, типа ты несмышленый чувак, который еще не прохавал жизнь, не понял, что к чему. Возможно, это так. И вот, типа, твои суждения, ну, понятно, типа, потом еще что-нибудь всего поймешь. И вот я спрашивал его, все будет, вот. И он говорил, что все должно быть хорошо, но когда, непонятно. А сейчас, типа, надо сжать зубы и делать то, что должен. Ну, такой, в общем-то, он и есть.
Что должен? В его понимании это что?
Спросите у него. Я не душеприказчик.
Слушай, вот этот переход, который ты так сформулировал, да, от безидейности к идейности, я правильно понимаю, да? Поправь, если ошибаюсь. В чем сейчас будет идея, в чем сейчас будет твоя миссия как журналиста или медиа-менеджера, или как режиссера, как человека, который что-то делает в этой жизни?
Смотрите, есть ровно одно слово, которое должно описывать любую жизнедеятельность. Что касается журналистики в России, именно российской журналистики, это слово почему-то потерялось совершенно в идее, в основном смысле. И вообще у значительного количества проектов этого слова просто нет. Я считаю, что любое твое действие должно приносить пользу. Любой запущенный твой проект должен быть чем-то полезен. Он либо должен просвещать, он либо должен направлять, он либо должен просто советовать, просто на бытовом уровне советовать что-то или делать жизнь легче или проще. То есть в любом случае от него должен быть некий положительный эффект. Значительное количество проектов существует просто ради того, чтобы существовать.
Ну вот... медиапроект Арама Габриянова, они, конечно, поучаствовали в развязывании войны, которая началась и в 2014 году, и которая продолжалась и вылилась в катастрофу, которая происходит и сейчас. И вот тот период ты уже описал как безыдейный. Вот что ты собираешься делать, какую конкретно пользу ты собираешься приносить сейчас? Что именно это будет за работа?
Я хочу, чтобы процесс формирования взглядов у людей происходил быстрее, чем он происходил у меня. Я хочу, чтобы он происходил быстрее. Есть такая штука, она может быть не очень приятная, но для оппозиционных журналистов. Это я для себя так понимаю, для себя так воспринимаю, для ультраоппозиционных журналистов, для радикально оппозиционных журналистов. Они сложны, их сложно любить. Их любят те, кто их уже любит. А полюбить их условно с улицы, вот я шел мимо, я всю жизнь, там, не знаю, голосовал за Путина, потому что я особо не думал, ну, там, Путин и Путин, он есть и есть, мужик вроде четкий. Голосовал, а теперь почему мне не надо за него голосовать? То есть, это сложно работает, потому что здесь происходит разрыв такой колоссальный. Оппозиционные медиа, они, если говорить такой про радикализм, то они слишком жесткие для простой аудитории, для людей без взглядов. Вы знаете, как на выборы? Вот медиатехнологии, это политтехнологии вечные. Вечно идет борьба за тех, кто посередине. Есть, условно, сторонники Навального, они ни при каких условиях, нет ни одного повода, чтобы они стали сторонниками Путина. И ярые сторонники Путина, нет никаких условий для того, чтобы они стали сторонниками Навального. Ну, кроме прям как совсем чего-то небывалого и редкого. И, собственно, а есть посередине, и это самая большая значительная часть, это так называемые неопределившиеся. Те, за чьи голоса всегда бьются на всех выборах политтехнологи. Вот это последний момент голоса. Так вот, я за то, чтобы как раз уметь разговаривать с неопределившимися, чтобы им проще было сделать правильный, на мой взгляд, выбор. Проще определиться с позицией, чтобы... Не как сейчас, паспорта хороших русских. Господи, давайте честно будем. Мне достаточно было, будь я сторонником Путина, предположим, мне достаточно было бы просто прочитать про паспорта хороших русских, чтобы навсегда забыть о возможности мыслить оппозиционно. Для меня бы оппозиционные взгляды равнялись бы, господи, что за ересь, паспорта хороших русских, паспорта плохих русских. Я не знаю, вот это списки какие-то, жаловаться на кого-то куда-то, там, условно стукаясь, собирать списки простых там людей или каких-то там редакторов еще кого-то. И с моей стороны, и с моей позиции, вся та же самая работа, вся та же даже деятельность должна просто делаться мягче, аккуратнее. И знаете, как в фильме «Начало»? Вот в фильме «Начало» идеально описан процесс. Идею надо уметь подселить. Ты не вобьешь идею в голову молотком. Просто потому что вот каждый день, крича о том, что Путин вор, ты не заставишь человека задуматься, что, почему. Но ты можешь... аккуратно ее подселить, эту идею, постепенно ее развивать и прийти в итоге к тому, что человек изменит свои взгляды. Как это произошло со мной? Со мной
тебе
это
как-то... А много таких людей, кто работал в журналистике, каких-то твоих коллег, много таких примеров, когда именно война стала таким катализатором, условно, Марин Овсянниковых?
Слушайте, таких примеров какое-то невероятное совершенно количество. Люди не обязательно уходят и увольняются. Скажем так, война, это страшно, это ужасно сейчас прозвучит, но война оказалась хороша тем, что огромное количество людей внезапно поняли, что они не одиноки в своих взглядах на окружающую действительность. Человек думал, что что-то не так. Человек думал, ну что-то мне не нравится. Ну, то есть, да, конечно, я не буду голосовать за Навального, но, конечно, что-то не то с Владимиром Владимировичем, что-то не то с Россией происходит, куда-то не туда мы идем. И он как-то варил в своем мирке. Пропаганда заставляла его думать, что он такой один. Он такой один-одинешенек. А война внезапно, это настолько громко, шумно и яростно прозвучало, что она... открыл рты у очень большого количества людей. Внезапно люди посмотрели друг на друга и увидели, тебе тоже кажется? Блин, а ты тоже против? Чувак, слушай, а тебя тоже вот это бесит? Блин, а почему мы с тобой раньше об этом не разговаривали? И люди внезапно стали разговаривать друг с другом о том, о чем раньше просто не говорили. То, что где-то внутри крутилось. Что-то не так, кажется.
Спасибо, дорогой Никита, за этот искренний разговор.
Спасибо.
Спасибо вам.
Честно говоря, я не ожидал, что он так пройдет, и я тебе благодарен за прямоту и откровенность. И, Наташ, ты присоединишься, я надеюсь.
Абсолютно, да. Спасибо огромное.
Спасибо вам. Спасибо.